Они прошли в коридор, а оттуда в большой холл, посередине которого возвышалась уводящая на второй этаж парадная лестница. Примерно по такой в поместье своих родителей спускалась когда-то Скарлетт О'Хара, ну или почти по такой. Женя почувствовала, как Артем сжал ее руку, и поняла, что ее супруг, вообще-то ничего на свете не боявшийся, вдруг запаниковал. Только из-за чего, собственно? Из-за того, что они проникли в чужой дом без разрешения владельца, или из-за того, что здесь их мог поджидать неприятный сюрприз? А вот она сама сюрприза, пусть и неприятного, ничуть не страшилась. Сюрприз, по всей видимости, был такой же неотъемлемой частью Мухиной дачи, как и эта величественная лестница. Артем указал в сторону кухни, а Женя отрицательно качнула головой. Она пошла в другую сторону и отыскала то окно, около которого несколько минут видела непонятную фигуру. Занавеска, как она и ожидала, уже не раскачивалась и висела, не шелохнувшись. «Так и есть. Будь здесь сквозняк, та бы двигалась все время». На всякий случай Женя осмотрела деревянную раму. Она была местами вспухшая, облупленная, однако никаких щелей, через которые мог бы проникать воздух снаружи, не было. Она даже руками ее прощупала, наблюдая за занавеской. Та все время оставалась недвижимой. «Я же говорю тебе, что ее кто-то задел», — сказала Женя, обращаясь к Артему. Тот подошел к соседнему окну и указал на точно такую же занавеску. «Вот, смотри!» «Это качается! Тут в стекле громадная трещина!» И в самом деле занавеска на соседнем окне слегка колыхалась под воздействием притока свежего воздуха из сада. Но Женя была уверена, что это не то окно, около которого она увидела фигуру, и что та стояла около предыдущего, где никаких щелей не было и в помине. Или она все же ошиблась, и Артем был прав? «Мы сюда пришли, чтобы забрать твой мобильный, не так ли?» — спросил Артем, разговаривавший по-прежнему шепотом. «Он ведь, как я тебя понял, остался в подвале. И, кстати, я так и не понял, как получилось, что тебя там заперли?» «Видимо, тоже сквозняк, приведший в движение металлический засов», — съязвила Женя. Нет, она не хотела ссориться с Артемом, однако понимала. Для него их проникновение на Мухину дачу всего лишь дополнительный ненужный стресс, а для нее настоящее приключение. Ему хотелось как можно быстрее уйти отсюда. А Женя не отказалась бы дождаться здесь рассвета и любоваться перламутровыми лучами солнца, сидя в заросшем саду на мраморной скамейке. Однако она не стала испытывать терпение мужа, поэтому они направились на кухню, оттуда в кладовую. Свет фонарика уперся в металлическую дверь подвала, и странное дело, та была закрыта, однако на засов не заперта. Женя задумалась. Столичный юрист и его помощница забыли задвинуть засов. Такое, конечно, вполне могло иметь место. Или же тот, кто обитал в подвале и кого она видела около окна, успел скрыться в свое подземное убежище, но не успел задвинуть засов. Хотя, как он вообще мог это сделать, находясь с обратной стороны массивной металлической двери? С другой стороны, привидения и не на такое способны. Но привидениям вообще не нужно отодвигать засов, выбираясь из подвала. Они спокойно проходят через стены, во всяком случае, если вообще в них верить. Жене надоело гадать, и она взялась за ручку двери подвала. Та, издав протяжный скрип, распахнулась. Перед их глазами предстала лестница, уходившая вниз, во тьму. Включаемый свет или нет, никто снаружи увидеть, конечно же, не может. «Так что щелкни выключателем», — сказал Артем. Снаружи, конечно, не мог, но тот, кто находился в подвале, сразу бы понял, что явились незваные гости. Тем не менее, Женя дернула за выключатель, однако ничего не произошло. Видимо, проводка снова решила покапризничать. «Так где ты его оставила?» — произнес муж, и Женя, взяв у него фонарик, посветила на середину лестницы. «Вон там!» Но на указанной ступеньке телефона не было. Как не было его и ступенькой ниже и выше, и даже двумя. «Юристы к рукам прибрали», — усмехнулся Артем. «Доверять законникам опасно, унесут все, что плохо лежит». Конечно, телефон могла забрать Юрка и рыжая девица из юридической фирмы. Или один из амбалов телохранителей. В конце концов, даже сам вальяжный господин юрист. Или его мог схватить обитатель подвала, когда все удалились, оставив его в покое. В этот момент, резанув по глазам, вспыхнул свет. Женя инстинктивно зажмурилась, а когда открыла глаза, то увидела внизу лестницы черное пятно или черную фигуру. Но нет, та исчезла, и была ли она вообще? Быть может, это всего лишь результат моментального перехода от тьмы к свету. Женя из-под тишка посмотрела на Артема. Тот что-то увидел или снова нет? Нет, если бы увидел, то сказал бы. Значит, ей померещилось. «Да вот же твой телефон», — сказал муж, указывая ставшим вдруг бесполезным фонариком куда-то вниз. И действительно, у подножия лестницы покоился ее мобильный телефон. Только как он туда попал? Не мог же он, очутившись посередине лестницы, вдруг ожить и проскакать еще 5 метров вниз? Его туда кто-то переложил. «Но кто?» Женя заметила колебания Артема. Тому отчего-то не хотелось идти вниз. Тогда она сама шагнула на лестницу. Муж, конечно же, заявил, что принесет телефон, но Евгения заверила его, что она и сама в состоянии. Она спустилась вниз, подняла мобильный и не смогла удержаться, чтобы не посмотреть в темный коридор, уходивший в обе стороны. Нет, ничего видно не было. Ни справа, ни слева не горели во тьме ничьи зеленые глаза, не скалилась ничья зубастая пасть. Когда она начала подниматься, свет вдруг снова погас. Но на этот раз все было по-иному. Наверху ее ждал Артем, а дверь была открыта. Оказавшись на пороге, Женя обернулась и не смогла разобрать, застыл ли кто-то внизу, у подножья лестницы или нет. Не исключено, что и да, но также возможно, что и нет. Они вместе закрыли дверь и задвинули громыхающий засов. Вздохнув, Артем произнес: «Ну что же, наша миссия выполнена на все 100. Теперь обратно?» Женя взяла его за руку и сказала: «Давай сначала выйдем на террасу. Мне хочется посмотреть, какой оттуда открывается вид звездного неба». Артем вздохнул, но ничего не возразил. Они прошли в музыкальный салон. Дверь на террасу, звякнув, распахнулась. Они ступили на неровные плиты. А вид в самом деле был потрясающий. Женя почувствовала, как рука мужа легла ей на талию. Артем прижал ее к себе и прошептал: «Как же красиво, черт побери!» Он поцеловал ее сначала в ухо, потом перешел на шею, затем развернув в губы. Женя чувствовала возбуждение, внезапно охватившее мужа, да и она сама дрожала от внезапно нахлынувших на нее чувств. Они страстно целовались на террасе чужого дома, в который проникли, не имея хозяйского разрешения. Евгения почувствовала, как руки Артема забегали по ее телу. Она томно вздохнула. Муж схватил ее на руки и внес в дом. Любовью они занялись прямо там, в музыкальном салоне, на рояле. Точнее, не любовью, а сексом. Ибо это был неистовый, всепоглощающий, какой-то абсолютно животный акт совокупления. И при этом такой небывалый. Артем рычал, Женя стонала, а рояль под ними скрипел и время от времени издавал разные тональности бренчащие звуки. Муж впал в настоящее неистовство, превратился в ненасытного зверя. Таким его Женя еще не знала. И самое интересное, что она не имела ничего против. Издав победный клич, Артем упал на нее. Женя, глубоко вздохнув, прижала его голову к своей покрытой тонкой пленкой пота груди. Они молчали, наслаждаясь мгновениями после соития. «Это было нечто!» — подал, наконец, голос Артем, нежно целуя Женю. «Извини, Женюсик, у меня, что называется, крышу снесло».
«И подвал тоже», — ответила та со смешком.
«Извини, дорогой, не мог бы ты приподняться, а то лежать на крышке рояля все же не очень удобно».
«Подвал».
И почему она выбрала именно это сравнение? В качестве антонима по отношению к упомянутой Артемом крыше, которую у него сорвало? Или потому что подвал на Мухиной даче был, кажется, средоточием всех тайн?
«Да, конечно, извини, Женюсик», — произнес тот, встрепенувшись.
«Тебе ведь тоже понравилось?»
«Нет». «Не понравилось», — ответила она, — «а очень понравилось. Как ты верно заметил, это было нечто».
И они снова поцеловались. Наскоро приведя себя в порядок, они вышли из музыкального салона. Обняв Женю, Артем произнес: «Эта атмосфера, уж не знаю, в чем, собственно, дело. В здешнем целебном воздухе, в этом старом доме, в особой еде... Ну, я чувствую, Женюсик, что мою крышу снова начинает сносить». Второй раз за полчаса они занялись любовью на старой софе, обнаруженной в одной из комнат. На этот раз все длилось гораздо дольше, с непрекращающимися поцелуями и взаимными ласками. Откинувшись в сторону, Артем вздохнул и довольно заявил:
«Вот это да! Этот дом определенно идет нашей семейной жизни на пользу, ведь так? Если он так благотворно на нее влияет, то я готов купить его за любую цену, сколько бы он ни стоил».
И он снова потянулся к Жене. Она приподнялась с софы и сказала: «Извини, но от этого дивана не очень приятно пахнет. Думаю, его обшивку чистили последний раз лет эдак 50 назад. Так что ты не возражаешь, если мы с него переместимся?»
«Обратно на крышку рояля», — произнес игриво муж.
Кажется, он все еще не насытился. Однако у Жени вдруг заболела голова, поэтому, отбив атаку мужа, она сказала, что им пора возвращаться домой, хотя под домом в данном случае подразумевалась дача подруги-директрисы. То, что Женя отказалась от третьего сеанса любви на Мухиной даче, было связано и с тем, что когда они лежали на софе, ей все казалось, что в дверном проеме маячит чья-то фигура, наблюдавшая за буйством их страсти. Поэтому она, сказав мужу, что выглянет еще на террасу, направилась в действительности в кухню, а оттуда заглянула в кладовую. То, что предстало ее глазам, не очень-то ее удивило. Она именно это и ожидала увидеть. Дверь была закрыта. Однако кто-то отодвинул засов. И это несмотря на то, что она точно знала, что тот был закрыт, когда они с Артемом уходили из кухни. Значит, кто-то открыл его снова. Тот, кто, вероятно, наблюдал за ними из окна, потом в дверном проеме. Тот, кто обитал в подвале. Она снова задвинула засов, вернулась к Артему, которому, конечно, ничего об этом не сказала. А вскоре они уже шли по дороге обратно на дачу. Ночь, самая короткая в году, пролетела незаметно. Когда Женя проснулась, уже давно расцвело. Она услышала голоса и, спустившись в кухню, увидела Артема, беседовавшего с Калерией Ильиничной. «Доброе утро!» — произнесла та, одаривая ее улыбкой. «Вы удивительно свежо выглядите, Женечка. Впрочем, ваш супруг тоже. Наверняка спали без задних ног». Женя и Артем хитро переглянулись. «Говорить убей, волчок», а о ночной вылазке они не намеревались. Да и вряд ли той понравилось бы, что они без спросу воспользовались ключами ее подруги. Вскоре позвонил отец двоечника Девяткина и сообщил, что автомобиль наконец исправлен. Калерия Ильинична проводила их к автомастерской, на прощание поцеловала Женю в щеку и сказала: «Не пропадайте. Думаю, что мы еще увидимся. До скорой встречи». Она махала им вслед, а Женя думала о том, что эта встреча вряд ли состоится. Разумеется, она отблагодарит директрису за проявленное гостеприимство, однако вряд ли они будут поддерживать контакт. Ведь каждый разговор с ней будет напоминать Жене о том, что на Мухиной даче живет кто-то другой. Все же она была реалистом и понимала, что они купить ее не смогут. Прибыв в Москву, они с понедельника с головой погрузились в обычную свою работу. Только в среду Женя вспомнила о фотографиях странной железяки с таинственным символом, на которую налетел их автомобиль. Она попыталась отыскать их в телефоне, но ничего такого не нашла. Это было более чем удивительно, ведь она прекрасно помнила, что делала несколько фотографий, и уж точно их не стирала. Но если не она, значит, это сделал кто-то другой. Ответ был очевиден. Это дело рук того, кто переложил телефон к подножию лестницы, и того, кто обитал в подвале Мухиной дачи. Но самое удивительное открытие ждало ее среди черновиков сообщений, что сохранились в памяти телефона. Их было 5. И, судя по указанному времени, они были сохранены именно той ночью, когда они с Артемом побывали на Мухиной даче. 4 из них были непонятным набором букв и цифр, как будто кто-то, незнакомый с написанием СМС, экспериментировал, а 5-е содержало всего одно слово, состоявшее из сплошных заглавных букв. «Помоги мне, Женя!» Что же, это было окончательным доказательством того, что ничего ей не привиделось, и что ее телефон побывал в руках обитателя подвала. Точнее, даже не подвала, а Мухиной дачи, и не обитателя, а ее пленника, или, не исключено, пленницы. Артему Жене говорить ничего не стало. Все равно бы он ей не поверил, а нашел бы какое-то логическое и вполне разумное объяснение возникновению этих посланий. И уж точно не стоит идти в полицию. Придется тогда говорить, что они ошивались ночью на территории чужого поместья, не имея на это разрешения. Да и будь она на месте полицейского, выслушивающего подобную историю, она бы немедленно вызвала подмогу из ближайшей психиатрической больницы. Оставалось только ждать и надеяться. Но надежды рухнули в тот момент, когда вечером в пятницу раздался звонок из юридической фирмы, устроившей осмотр Мухиной дачи. Разговор длился недолго. Артем вошел в кухню и произнес с виноватой улыбкой: «Женюсик, нам отказали». Это известие подействовало на нее сильнее, чем Женя ожидала. Она даже заплакала. Артем принялся ее утешать. Кажется, он и сам был на полном серьезе расстроен тем, что ничего у них не вышло. И Женя не могла винить его в том, что он предложил неподходящую сумму, потому как, выиграя не этот странный закрытый аукцион, откуда взять деньги на покупку Мухиной дачи? А в субботу? Женя убирала в доме, потому что настроения куда-то идти все равно не было. Ей позвонила Калерия Ильинична, с которой они при расставании обменялись мобильными телефонами. «Женечка, я сама в шоке. И не только из-за того, что вы и Артем не выиграли аукцион. Мне ведь удалось по своим каналам узнать, кто стал победителем. Надеюсь, вы сидите сейчас? Если нет, то присядьте. Это Анатолий Яковлевич Дахилин. Просвещу вас, Женечка, это тот самый Толян, что устроил с вами и Артемом безобразную перепалку. Бойфренд вульгарной особы с крашенными волосами». Сердце у Жени действительно сжалось. Если Мухина дача и досталась кому-то другому, то почему именно этой кошмарной парочке? Она уже представляла, как Толян и его подруга модернизируют свое новое поместье, точнее, как они его изуродуют. Оранжевые унитазы, золоченая арматура, гигантская, возникшая на месте музыкального салона джакузи в форме пронзенного стрелой сердца, везде зеленый розовый мрамор, тяжеленные хрустальные люстры в небольших комнатах, фальшивые яйца Фаберже вперемешку с настоящими раритетными иконами, обязательные в таких случаях парадные портреты хозяйской четы в стиле «полное безвкусие», он в золотом венце и пурпурной тоге Цезаря, она в пышном бальном платье и нахлобученном парике «Мадам де Помпадур», обои кричащей расцветки с жар-птицами и сад, превращенный в унылое подобие крошечного Версальского. Дворец свергнутого клептократа, так сказать. Да, перспективы были не из лучших. И привидение, если оно там и водилось, или придушит новых владельцев кухонным полотенцем, или с горя провалится прямиком к центру земли. Женя поблагодарила участливую директрису за информацию, они повздыхали и поохали, но пришли к выводу, что ничего поделать нельзя. Калерия Ильинична пригласила Артема и Евгению в гости, благо, что подруга все еще была за границей, а ее дача свободна, но Женя, сославшись на плотный график, вежливо отказалась. Находиться поблизости от Мухиной дачи и при этом знать, что ее в данный момент разделывают под орех в соответствии с рублевскими пожеланиями новых владельцев, было выше ее сил.